И, видимо, этим вызвано, что сегодня много вас здесь сидит. Вы заинтересовались этим, что в обед уже, можно сказать, что не было проходу. Люди подходили после собрания, уже свое мнение высказывали по этому вопросу. Некоторые звонили по телефону, пообедать, можно сказать, не давали, но я слушал и обедал. Все равно, и люди уже высказывали. То есть тема эта живая, тема эта интересная, тема эта горячая, которая, видимо, в уме где-то присутствует. А все-таки христианин, он может ли быть одержимым? Следующее. Когда мы говорим об этих понятиях, я прежде всего хочу, чтобы вы поняли, о чем я буду говорить, о каких терминах я говорю, когда, что я подразумеваю под этим. Это очень важно, что это не когда я говорю, а вы думаете по-своему, а что он имеет в виду. Когда я говорю о понятии христианин, может ли быть одержим бесом, я говорю, христианин – это человек, который верит в Иисуса Христа как своего личного спасителя. Он однажды покаялся, он получил прощение грехов по вере и получил рождение свыше по вере в Иисуса Христа. Это рожденный свыше человек, в нем живет Дух Святой. Вот об этом понимании, когда я буду христианин говорить, я вкладываю это понимание. Я не имею в виду отступника, который был христианином, но ушел в грехи и какие-то стал вещи всякие непонятные делать. Я имею в виду обычного, нормального христианина, который живет, сидит, как мы с вами здесь на лавках, ходит в собрание, молится, читает Библию, получил прощение грехов, радуется Господу и так далее. И кто такой одержимый человек? Одержимый человек, я вкладываю понятие, когда буду говорить, что это связано с их пониманием, что человек, в котором могут присутствовать или жить бесы, которые держат под контролем какую-то область его жизни. Вкладывают понятие они, что человек, христианин, одновременно может быть одержимым. То есть не вся его сущность посвящена Богу, Христу, и тогда одновременно со Христом могут жить некоторые бесы. И поэтому я сказал, что я вкладываю понятие в эти слова. Следующее. Первое, на что я обращаю внимание, с чем я соприкоснулся давным-давно, это большое ударение мы встречаем, когда люди делают понимание, внимание уделяют вот на это понимание вина до третьего и четвертого рода. То есть нам вменяется наказание от Бога, нам вменяется вина, идущая до третьего и четвертого рода. Этим полны все книги, которые имеют советы по освобождению от бесноватости, одержимости и так далее. Это книги «Отпустите измученных на свободу», «В оковах сатаны», Сергей Петрович, сегодня вы упоминали, «Война со святыми». Их разные есть люди, которые писали, и когда они пишут эти книги, вы первое, с чем соприкоснетесь, вот с этим стихом из Ветхого Завета. И я хочу сейчас его просто открыть для нас с вами. Следующее. Что Писание говорит об этом стихе? Давайте, первое, я хотел бы, чтобы посмотреть, что вкладывают они. Вот эти слайды, где вы увидите, что выписано, я буду говорить об этом, это их понимание этого вопроса харизматического, это взято от них. Я читаю для нас с вами. Первое. Многие проблемы с бесами, возможно, большинство из них начинается в детстве. Второе. Если человек имеет продолжительные или не поддающиеся проблемы с бесами, то почти всегда это указывает на существование какого-либо корня в оккультизме. То есть они излагают свою точку зрения, что уже с детства дети верующих родителей могут получить бесов, и, как правило, в детстве получают их, или одержимость какую-то, и они связывают это, что где-то это передается путем оккультизма. Оккультизм – это слово, когда мы говорим волшебство, это гадание, чародейство, ворожейство и так далее. Это вот их точка зрения, что уже в детстве человек может получить это или получает, как правило, как они говорят, вы видите, большинство из них из детей верующих родителей. Этот смысл вложен в эту цитату. И это связано с оккультизмом. Следующее. Прочитаем сам текст этого священного писания. Это я его два места изложу. Первое, в Исход написано. «Да не будет у тебя других богов пред лицом твоим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». Следующий слайд. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои». Это подчеркнуто и выделено, это мною выделено, не, в Библии так нету, там все ровно написано. И я вот обращаю внимание вот на это. «Наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». На что я обратил внимание, когда я исследовал этот вопрос по книжкам, когда читал. Как правило, приведена вот эта цитата 5 стиха. Ничего не сказано о цитате следующего стиха. То есть, «И творящий милость до тысячи родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои». И когда мы читаем первую цитату, без второй, она в книге приведена не полностью, не продолжение мысли, то, естественно, останавливается мысль на том, значит, что-то может быть, почему я несу наказание до третьего и четвертого рода. Возможно, моя бабушка, моя прабабушка что-то имела, и я могу нести наказание, последствия этого. Как правило, это нечестно сделано, и взята цитата не полностью, потому что мысль продолжена. И я специально следующий слайд сделайте. Сделал ее из двух мест. Мы находим это в Исход, первое место, и второе во Второзаконии я мелким сделал, достаточно, она практически одинаковая, эта цитата. Чтобы вы знали, что в двух местах Священного Писания в Исходе это есть, и во Второзаконии это повторена фраза, точно в таком виде, что она полностью фраза повторена. Вы обратите внимание, что и наказывающий детей до третьего и четвертого рода там есть, и продолжение цитаты, и творящий милость до тысячи родов любящим его. Я хочу эту схему немножко разложить лучше, нагляднее, чтобы нам просто понятно было, на мой взгляд, о чем идет речь. Когда схемы, что-нибудь рисуем, мне нравится это всегда, доступнее. Следующее. Вот, пожалуйста, вам первый род, второй род, третий род, четвертый род, скажем так, то, что в Библии представлено. И вот, например, скажем, в первом роде кто-то занимался волшебством, да, скажем так, вот каким-то грехом, чародейство какого-то, общение с духами и так далее, то это продолжается на все четыре рода. Но продолжается на все четыре рода, обратите внимание, подчеркнул, каких четыре рода? Ненавидящих меня, там фраза есть. И поэтому я в каждом роде внизу написал, посмотрите, это ненавидящий род, это ненавидящий род, это ненавидящий род и четвертый род ненавидящий. Я думаю, даже это условно, конечно. Мне кажется, если и дальше будет ненавидящий, и до десятого рода это будет продолжаться. Потому что раз ненавидящий, он практикует грехи, которые делали его предки. Потому что он ненавидит Бога, он любит грехи, и он их делает. Это как бы условно сказано, но я хочу, чтобы принципиально это схематически в вашем уме отобразилось. О, это касается до четвертого рода ненавидящих меня. Следующее. Когда мы говорим о следующем, я смотрю теперь то, что Писание говорит о другой цитате, которая вступает в действие здесь. И здесь, в этой цитате, вдруг обнаруживается слово «есть какие-то любящие меня» появляются. И что начинается от рода любящих Господа? Продолжается проклятие или? Вы смотрите, это удивительно. Народ любящих не продолжается проклятие, потому что они стали любящими Господа. На них теперь изливается милость и благословение Господне, так или нет? И опять я просто попытался схематически нарисовать это для вас, чтобы вы увидели. Вот, например, в первом роде прабабушка моя какая-то, ваша там, дедушка, неважно кто, обычно это бабушки, говорят, занимаются. Дедушки как-то им работать больше надо, лопатой, деньги на хлеб зарабатывать. А вот у женщин у них все больше, там где-то вот они колдуют там что-то. Ну, это вы знаете, это всегда так было почему-то. Мужчины мало этим занимаются, в основном женщины. И вдруг, вот я образно говоря, какая-то прабабушка занималась волшебством в первом роде, после нее ее дети, они тоже занимались, они ненавидели Господа во втором роде. Ну, вот в третьем роде кто-то вам Евангелие рассказал об Иисусе Христе. И вы услышали эту весть, вы приняли Иисуса Христа в третьем роде. И Писание говорит, от этого рода до тысячи благословения Господне, милость Господня. Больше то не действует. И вот теперь, чем мне интересна эта позиция, сегодня вдруг нам, верующим с вами, у которых-то и предки наши с первого рода, если вы посчитаете свой род, были, как правило, верующими, нас пытаются убедить, что мы имеем проклятие от них. Вы подумайте, это очень интересно. Как правило, наши предки, редкие среди нас люди, которые вот сейчас уверовал в своем роде, как правило, мы имеем прадедушек и прабабушек, верующих, которые любили Господа, но нас пытаются убедить, что мы от них имеем какие-то проклятия, какие-то наследственности. Они были любящие Господа. Они чтили Господа и так, как и нам не снилось чтить. В тюрьмах чтили Господа. И ни с какими шептунами, ни с чем не имели никакой связи близко. Но нас пытаются убедить, что от них что-то, может быть, осталось, и вдруг к вам перешло. И поэтому вам нужно тут серьезно подумать и бежать на энкаунтер, исповедоваться и открыть все это. Или придумать, если этого не было. Это очень удивительно. Но я хочу твердо забить. Если в роду был любящий Господа, И вы точно можете подумать, вы любящий Господа, ваши папа с мамой, родители были любящие Господа. Если их дедушка, ваши дедушка с бабушкой, их родители и дальше были любящие Господа, забудьте этот стих, он вас не касается. На вас благословение Божие исходит, на вас милость Божия. Вы ходите, мы ходим с вами под благодатью Божией до тысячи родов. Это удивительно очень. Следующее. Для меня интересно было задать этот вопрос, так все-таки грехи или одержимость? Потому что это очень важно в этих учениях, это часто и у пятидесятников перекликается, потому что они разные ответвления есть, в большинстве это у харизматического направления, они больше как-то об этом говорят. Когда они говорят грехи, одержимость, это у них знак равно подчас. То есть они не разбираются сильно. Если ты грешишь, и особенно если ты неоднократно грешишь чем-то, то это одержимость становится, или ты одержимый этим грехом, или это без такого-то греха, как они называют. Конечно, давайте прежде всего посмотрим, что они говорят об этом. Следующее. К сожалению, наше тленное тело пока не облачилось в нетленное, как сказано в первом послании к Коринфянам. Это их цитата. «Пока это не случится, наши разум и тело все еще будут уязвимы для врага. Бесы могут приходить туда, то есть в наше тело, куда может приходить грех и болезнь. Если христианин может иметь одно из двух, то есть вот грех или болезнь, он также может иметь и беса». Это их цитата с ихнего сайта, их понимание, вот почему они приходят к тому, что из верующих нужно изгонять бесов, нужно их освобождать. То есть если вы согрешаете, и если вы имеете любого рода болезни, и это знак равно, что вы также можете иметь беса внутри себя. То есть можете быть одержимыми. И это ихняя фраза. Для меня она неправильная, поэтому, может быть, даже немножко она будет мигать, чтобы вы могли быть осторожны, внимательны, чтобы думали, как Слово Божие говорит. Это их понимание этого вопроса. Для этого я, конечно, предлагаю прочитать Священное Писание. Что Священное Писание об этом говорит? Давайте следующее посмотрим для нас с вами. И я думаю, что очень хорошо объясняет эту позицию апостол Павел в послании к римлянам. Прочитаем с вами вот текст, который перед вами записан. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я, плотян, продан греху». Правда. Он говорит эту часть правды, которую они говорят, что наше тело продано греху. «А потому уже не я делаю, но...» Читайте внимательно, чтобы осталось у вас в памяти, в вашем воображении. «Но живущий во мне грех. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех». Я специально два разных стиха взял, чтобы увидели, апостол Павел повторяет эту фразу, то есть он усиливает, он делает дважды это, чтобы показать, как он верит, как он представляет эту истину. Апостол Павел сказал, что в нас, в нашем теле есть живущий грех. Следующее. А он говорит, «В членах моих вижу иной закон, в членах моих». Он противоборствует закону ума моего и делает меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. И он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Я бы сказал, Павел, тебе нужно пойти на энкаунтер. И тебя бы там освободили. Нет, ничего подобного. Он не предлагает никакого изгнания бесов. Он нигде не ставит знак равно, что грешить это равно, что это одержимость или бесноватость. Он этого не ставит. Он говорит, это закон греха, который живет в нас, и не больше. И я бы хотел, чтобы мы поверили этому слову. Когда мы грешим, чтобы мы называли, что мы грешим. И если мы разными грехами грешим, чтобы мы говорили, что мы грешим. Это не все равно, что бес присутствует в нас, такого-то греха. Этого в Писании нету. Ссылайтесь, смотрите на Священное Писание. Павел говорит, это закон греха, который живет в нас. То я грешу. А раз грешу, нужно каяться. А раз грешу, нужно бороться. А раз грешу, нужно смотреть Писание, что Писание говорит по этому поводу, сделать мне нужно. Итак, Павел говорит об этом. Когда я говорю, грехи или одержимость? А равно ли грехи и одержимость? Я категорично говорю, нет. Ничего об этом в Священном Писании не сказано. Писание говорит грехи грехами, а Писание показывает, и мы позже посмотрим, есть и одержимость, и мы посмотрим об этом позже. Но грехи – это не одно и то же, что одержимость. И нет, я не могу назвать грехи, что без греха такого-то. Этого понимания в Священном Писании нет, поэтому я не могу ничего добавить к этому. Следующее для меня стало очень интересный вопрос – который я задаю. Так Христос или бесы? Когда мы говорим о том, что живет в нас, в нашем теле, может ли Христос жить и бесы? Или Христос, или бесы? Может ли быть совмещено, что Христос и бесы живут одновременно в теле возрожденного человека? Пожалуйста, следующее откройте. Я привожу ихнюю цитату, которую взял с их сайта. Иисус соседствует с грехом всякий раз, когда входит в сердце новообращенного. Интересная фраза. И дальше читаем. И он, если он может пребывать в грешном человеке, то почему не может пребывать в обремененном бесами человеке? Вы знаете, это очень интересно, как люди пытаются логику поставить. Для меня не важна логика людей. Для меня важно, говорит ли об этом Священное Писание. Смотрите, что они говорят в логике. Христос может жить в грешном человеке? Они говорят, да. И мы так понимаем. Да, каждый из нас грешен, и Христос в нас может жить. Тело наше грешно. Мы читали с вами об этом, да? Павел подтвердил это. В наших членах закон греха есть, и Христос может жить в нас. А они логику выводят, смотрите, ну если это с грехами Христос может жить, с нашими, то почему он не может жить, если там бесы в теле будут жить? Это логика, но об этом не говорит Священное Писание. И для этого мне очень важно, всегда, когда пытаются нас поймать на логике, никогда не поддавайтесь на это. Нам нужно ссылаться на Священное Писание. Вот если бы здесь стояла ссылка на пример Священного Писания, что в таком-то человеке Христос сказал, у тебя бесы, и я там живу, и так далее, или Павел бы писал об этом, это было бы подтверждение. Но этого нет, это логика. Я не верю этой логике. Очень часто логика наша, она уведет нас, она подведет нас, она будет неправильной. Поэтому читаем с вами Священное Писание. Что говорит Священное Писание в ответ на мнение людей, которые они представляют? Благодаря Богу и Отца, это послание к Колоссянам, которое открываю для нас с вами. Кстати, сильнейшее послание. Просто хочу, чтобы много раз читали каждый верующий из него. Это такая благодать во Христе открывается для нас верующих. Благодаря Богу и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы. Это очень интересно. И ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Это то, что я говорю о христианине, вкладываю смысл. Он имеет искупление кровью Христа, он имеет прощение грехов. И Писание говорит, что в нем нет бесов, он избавлен от власти тьмы. Власть тьмы на него больше не распространяется. Так Писание говорит. Мы можем задать много вопросов. Ну а как же, дядя Игорь, а как же вот мы согрешаем, а как же то? Это логика, пожалуйста, рассуждать сколько хочешь можно. Я хочу, чтобы у нас просто зафиксировалось, как столб, как утверждение истины. Вот так говорит Священное Писание. Мы избавлены от власти тьмы. Так говорит Священное Писание посредством Иисуса Христа. Следующее. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть. Читайте. Вы верите в это? Вы можете эту фразу повторить? Павел сказал, я сделался служителем этой истины, этой вести. Мне не хватило места все писать там. Он сказал, я за это подвязаюсь. Это тайна, которая была раньше умолчена от евреев. И теперь нас Бог послал об этом проповедовать. Это произошло нечто особенное, чудное, удивительное. Христос в вас теперь есть, братья и сестры. Но вот пока не открывая следующего места Писания, я вам скажу, чуть-чуть Христа есть в нас. Много Христа, и, например, один бес может быть. А? Ну, а почему нет? Отвечает ли Священное Писание на вопрос? Ну, вот Христос в вас, но, а может быть, это просто он не полностью. Он чуть-чуть другому место дал, как-то там они поместились вместе. Во мне лично. Я хочу найти ответы Священного Писания. Я, может быть, как бы стараюсь вас немножко заставить думать, мыслить об этом. Ну, здесь же Священное Писание не отвечает точно об этом вопросе. Здесь не отвечает. Она говорит, Христос вас, не утверждая детали. Но посмотрим следующий стих. Ибо в нем, во Христе, обитает вся полнота Божества телесно. А вот теперь читайте. И вы имеете... Я сражен Священным Писанием. Я когда это читаю, Мне трудно в это поверить, братья и сестры. Я не знаю, как вам. Потому что я тоже вижу себя грешником. Я тоже вижу свои слабости. Но я пытаюсь утвердиться на том, о чем говорит Священное Писание. Я спрашиваю, там, где есть полнота в нем, там есть место хоть одному бесу? Нету, братья и сестры. Мы полноту в нем имеем. Как вы хотите, рассуждайте. Понимаете вы логически это или нет? Понимаю ли я логически это или нет? Это меня не интересует сейчас. Когда я хочу знать истину, что Писание говорит по отношению того, живет ли Христос во мне, или вдруг Он делит пополам свою власть, свое место, и Он может дать немножко тому место, и я немножко... Я нахожу Священное Писание, не делит Он. Если Он пришел в человека, если Христос живет в нас, если Он освободил нас от власти тьмы, то Писание говорит, и вы имеете полноту в Нем, в Иисусе Христе. Он не разделит своей власти. Поэтому для меня это ответ. И Он есть глава всякого начальства и власти. Я думаю, специально здесь Павел подчеркивает, потому что если бы Он не был главой всякой власти и всякого начальства, тогда сатана мог бы претендовать. Ну, подвинься немножко, я тоже там хочу в Нем жить, в том или в другом. О, нет, Он глава. Он сказал, там полнота, там полнота. Мы имеем дело с Иисусом Христом, с главой. Я очень хочу, чтобы еще раз мы повторили, Христос или бесы? Христос в верующих людях. Нету там ни одному бесу места. Мы отдали свою жизнь Христу. Мы самих себя отдали Христу. Да, мы согрешаем, Писание об этом говорит, но Христос нас. Никогда не поверьте этой ложной идее, что какие-то бесы греха, бесы одержимости, третий, четвертый род, там неизвестно откуда выкопаны, вдруг это что-то имеет в вас власть сегодня. Не имеет. Христос в нас. Ну, а все-таки, а как насчет прошлого? Я задаю вопрос следующий. Ну, а все-таки, а как насчет прошлого? Ну, может, оно какое-то имеет значение для нас с вами сегодня, и как-то оно, может быть, даст себя знать, или Христос, или Бог нам засчитывает это на нашу вину. Пожалуйста, следующий слайд. Я опять привожу цитату, спасибо ученым людям. Их цитату. Из-за непонимания того, что произошло в их жизни, в верующих людях после рождения свыше, многие полагают, что они получили иммунитет от всего плохого или получили сразу полное освобождение от твердынь, неволи, проклятий, что накопились за их жизнь. Они говорят, мы верим, что рожденные люди не получили полное освобождение, да, их вера в это. То есть, что остались какие-то твердыни, что-то накопилось, какие-то проклятия остались, какая-то неволя осталась, что с прошлой жизни было, до нашего уверования в Иисуса Христа, до принятия крещения, вдруг что-то было и это осталось. Читаем Писание. Как драгоценно Писание. Следующее. «И вас, да, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам некоторые грехи, братья и сестры». Можно искушать вас. Некоторые. Но они же говорят, что некоторые. Не все. Не все освобождено. Там твердыни какие-то остались. Какая-то там власть осталась. Да пусть кто хочет себе говорить на здоровье. Пусть крупными буквами об этом пишут. Пусть все интернеты об этом забьют. Как драгоценно открыть это и прочитать. И Писание говорит, простив нам все грехи. Ни один грех больше не ставит нам Писание в вину. После нашего покаяния, когда мы отдали сознательно Господу свою жизнь и сказали, Господи, я верю, что на Голгофском кресте Ты умер за меня, за мои грехи. Все грехи прощены. Мы скажем, о, может быть, мы не называли их, о, может быть, мы не все вспомнили. Да вы в жизнь все не вспомните. В жизнь невозможно все вспомнить. Да есть вещи, на которые мы по сей день не считаем, что это грехи. Даже и так бывает, потому что они мелкие, на наш взгляд. Христос, в Библии написано о Христе, что Он простил нам все грехи. И следующий стих очень мне нравится. «Истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, Он его взял от среды, пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору». Братья и сестры, начальство и власти имеют на нас теперь претензии или нет? Из этого стиха Писания. Нет, Он у них отнял это. Если это произошло, то, что здесь написано, что мы грехи свои положили у Голгофского креста, что во имя Иисуса Христа мы покаялись, Писание говорит, это я уже не буду приводить, вы помните, что в тюрьме этот список висел там, он берет это бывшее о нас рукописание, то есть все, все, что нам в вину вменялось, он его ко кресту пригвождает. Нам нет нужды сегодня даже изображать это. Он это делает, и он пригвоздил ко кресту, и он отнял силы у начальств и у властей. Больше того, не только отнял. Он их позору подверг. А верующие люди иногда к ним опять обращаются. Вы знаете, для меня парадокс. Верующие люди иногда к этим, которые в позоре находятся, власти и силы, иногда сегодня опять к ним обращаются. О, говорят, вы с нами, о, вы тут в нас живете. Да они уже опозорены тем, что Господь умер на Голгофском кресте. Они не имеют той силы, которую они должны были бы иметь. Это Господом устранено. Следующее. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Следующее. Но за нами охотятся, и за вами охотятся. Да, мы все это имеем, но за нами с вами охотятся. Вы знаете, когда я подумал об этой фразе, я подумал о... Охота разного вида бывает. Одна из них, когда капкан ставят на каких-то животных, и он должен защелкнуться. Некоторые здесь ловят кротов, знаете, да? И мы так, это должно быть аккуратно присыпано, чтобы незаметно было, что там есть капкан. И чтобы, если бы это на человека или на животного, ты идешь, и ты не видишь, что это есть. И ты поневоле туда раз, тебя оп, и ты поймался. Охотник позаботился, чтобы это замаскировать так, чтобы это не было видно. Но внимательный человек, он должен увидеть это. Вы знаете, это удивительно. Писание предупреждает об этом. Мы не заложники, чтобы попасть в капкан. Те, кто охотится на нас, мы не те, кто должны попасться в их лжеучение. У нас есть достаточно оснований, чтобы быть внимательными, увидеть из Священного Писания, чтобы, идя по дорожке, сказать, о, здесь что-то необычное, веточка не так лежит, что-то там есть, и раз в сторонку. Одна веточка не так лежит. Один листочек не так лежит. Я иногда вот, люблю вот про фильмы смотреть, про, ну как вот в Америке начиналась жизнь, это как приходили сюда эти пилигримы, и вот эта война с индейцами была очень интересна. Я много раз наблюдал, как индейцы, они выросшие вот в этих лесах везде, в диких местах, насколько они внимательны. Они просто могут идти по лесу и смотреть, ветка обломана. На уровне человека. Раз они внимательно присматриваются, значит, кто-то прошел. О, кто это мог пройти здесь? Вдруг что-то здесь обломано. То есть настолько развита внимательность по мелким деталям. Они знают, что здесь что-то чужое, опасность. И тогда они становятся очень осторожными. За нами охотятся. В нашем понимании за нами охотятся. И давайте об этом Священное Писание откроем. Павел говорит, это я говорю для того вам, пишу для того вам, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами. То есть люди подберут специально так слова, чтобы к вашей нужде подойти так, чтобы вы клюнули на их приманку. Вообще слова – это такая вещь сильнейшая. Вы знаете, реклама на этом строится. Какие-то вещи серьезные, где нужно завлечь внимание людей, там слово каждое как гвоздик забито. Не уберешь его, смысл поменяется, и не добавишь ничего. Как гвоздик продумано каждое слово. И Павел говорит о учении. Он говорит, но некоторые будут стараться вкрадчивые слова, то есть специально такие обороты речи приведут вам, на вашу специальную нужду посмотрят, чтобы обратить ваше внимание. Ну так задумайся о моем, может быть, мое правильное, ну так засомневайся в своем, а может быть, все-таки у меня лучше, может, ты не имеешь того, что ты должен иметь. Вкрадчивые слова. То есть мы должны быть внимательны к речам людей, которые произносят, которые мы знаем из другого учения. Мы должны быть внимательны к их словам, как они произносят, как они фразы строят. Как я вам сказал, например, очень легко фразу кинуть, сказать, ну ты же часто грешишь, да, ну значит бес зависти в тебе, например, да, или не можешь простить, о, бес обиды в тебе. Опа, это они так говорят, грех равно одержимости бесу. А я спрашиваю, внимательно наше изучение показало сегодня, что в Библии это не упоминается, что грех есть грех, а бесы есть бесы. И теперь в следующий раз, когда эту фразу произнесут, или вы где-то прочитаете, что это равно, вы сразу должны быть, о, А они неправильно говорят, так в Писании не написано. Просто внимательность в словах. Быть придирчивыми к словам. Не бойтесь этого, не стесняйтесь этого, потому что для нас только ценно Слово Божие. Вот там придирчивым нам нужно быть. Там точно нам нужно быть в обороте и речах. Не так, как люди говорят. Следующее. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Павел говорит, что будут люди специальные философии придумывать, то есть любить просто много рассуждать, философствовать, как мы говорим это слово, да, любить знание такое. Подразумевается не библейское, не изучение стихов Священного Писания, не изучение отрывков Священного Писания, а просто философствовать, или, как я сказал, логически рассуждать. О, как нам нравится логически рассуждать. Ну да, наверное, это тогда значит то. Нет, это нас не должно привлекать. Нас должно привлекать, а давай прочитаем в Священном Писании. Я столько раз я в этом убедился, это взять субботники, свидетели Иеговы, столько дискуссий пришлось с ними, очень легко беседовать. Он тебе говорит стих Писания, называет точно, где написано, аж думаешь, ну мне бы так мои заучить, баптистские все основы веры. И сразу начинает добавлять, это значит, и только стоит вам сказать, подожди, успокойся, давай откроем место Священного Писания, я хочу прочитать, что выше и что ниже. И вы увидите, что он затрясется, его заколотит. Он не хочет читать, что выше и что ниже. Потому что ему важно из этой фразы сделать свой вывод, свою логику провести, чтобы вас убедить. Он не хочет читать, чтобы вникнуть в Священное Писание. Для него недороги слова, идеи Священного Писания. Он хочет вам просто свою логику принести. Будьте внимательны, только к Священному Писанию. Павел говорит об этом. Будут стараться увлечь вас философией, любовью, просто рассуждать, обсуждать и так далее. Следующее. А вы записку, Сергей Петрович, пишите, если вопросы у вас возникли, то, может, он заскучал уже. Братья и сестры, как бы мы ни говорили о всех учениях, лжеучениях, я пришел к убеждению из моего наблюдения, каждый истинно возрожденный христианин будет испытан, будет проверен ложным учением. Я еще не встречал христианина, который не был проверен. Придет время, каждый будет проверен. То есть всегда кому-то попадутся то ли книги, то ли люди, то ли просто откуда-то. Иногда из самого себя приходят идеи. Можно такие случаи наблюдать. Никуда не ходил, ничего. Сам развил в себе идеи. Каждый человек будет испытан, будет проверен. Почему я это верю? Потому что я читаю стихи Священного Писания. Пожалуйста, давайте посмотрим их. Следующее. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, сделает реально что-то удивительное, что-то необычное, и оно сбудется, Писание говорит, и тогда только он скажет тебе, давай по-другому Богу служить, давай не так, как ты служишь Богу, оно сбудется, все состоится». Следующее. Писание говорит, нет. «Если только тебя увлекает от твоей веры, ты не слушай, прекрати просто слушать этого человека. Просто остановись, скажи, все, хватит мне об этом. Как только тебе намекнули при этом, что оставь твоему Богу служить, давай изменим твое служение, Писание говорит, оставь с ним разговоры, прекрати разговоры. Но что мне нравится? Читайте внимательно. Через сие искушает вас. А чего вы замолчали? Кто искушает? Чудотворец? Этот пророк? Да, он, ему вину поставится. Господь допускает это. Господь хочет, чтобы наша вера была проверена. Он хочет знать, вы любите Священное Писание или нет. Он хочет знать, вы будете вникать в Священное Писание или нет, или вы просто болтаться по жизни будете, то к одним, то к другим. Кстати, это очень интересно наблюдать просто из опыта верующих людей. Те, кто начал ходить по религиям, это то к одним занесет, то к другим, вот так кругами они ходят. Все в жизни помешалось, все поменялось. Нет основы. Нет баланса, нет твердого основания, чтобы стоять на какой-то вере. Писание говорит, Господь допустит это. Вы знаете, это удивительно. Каждый верующий человек будет испытан. А что хочет узнать Господь? Я еще раз хочу обратить внимание. Почему в нашу жизнь придут понимания другие, не библейские? Посмотрите на текст Священного Писания. Что захочет Господь узнать о вас, о мне? Любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца? Дорог ли вам Господь библейский или нет? Это все, что захочет Господь узнать? Или ты любишь просто философствовать, или ты любишь просто рассуждать? Может, кто-то любит танцевать, может, кто-то любит бесов гонять, может, кто-то любит исцеление просто? Все будет испытано это. Та слабость, которая в тебе есть, туда и придут, туда и попадут. И Писание говорит, а я хочу знать, ты любишь меня из Библии или нет? Из моего слова любишь меня или нет? И он захочет это узнать. Для тебя дорога книга божественная или нет, чтобы вернуться и сказать, так написано, я никуда не пойду. Мне ничего не надо, потому что я так прочитал. Та неправильная фраза, здесь неправильная. Я не хочу этого. Есть священное писание, это написано. Я придерживаюсь, не до конца понимаю, не все не могу объяснить. Но то другое звучит по-другому. Как мне интересно, когда вы замечаете, даже из других переводов, даже со знакомого нам читают, когда с Гёце заменяют сие это. И старый верующий, кто только синодальный читали, сразу слух режет. О, почему это прочитали, да? Это хорошо знать священное писание. Это хорошо помнить его, это хорошо вникать в него. Следующее. Господу Богу вашему последуйте, Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. И вот еще один стих, на который я сильно хочу обратить внимание, следующий, пожалуйста. Пророка того или сновидца должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего. Какой ценен для нас Господь? Что здесь показывает Священное Писание? Что мы должны увидеть в Господе ценное, чтобы остаться с Ним и не уйти от Него? Что для них тогда, для евреев было важно? Вспомните Господа, который сделал для вас чудо. Смотрите, это очень интересно. Пророк делает чудо, оно состоялось, это чудо. Неважно, может исцеление, может еще что-то там. Оно состоялось. И тогда он говорит, пойдем другому Богу служить. И что тогда нужно сразу вспомнить о Боге, которого я верю? Это чудо или нет, что он их вывел из земли египетской? Там сильнейшие чудеса были, если вы помните, явлены. Не правда ли? Сильнейшие чудеса были, когда казни египетские были. Как народ Божий выходил оттуда из земли египетской. И Господь говорит, а это для вас не стало чудом? То, что Господь сделал для вас вначале, освободил вас, это уже для вас не чудо? Для вас должен быть ценен Господь, который в самом начале освободил вас. Друзья мои, я вижу в этом просто прямой намек, прямой урок для нас с вами. Для меня ценен Господь, который простил меня, который освободил меня, который снял с меня мои грехи. И все другое, что прибавляется к этому, не полностью, или еще не до конца, или еще что-то осталось. Писание говорит, это ерунда. Вот этому Господу, который вывел тебя из земли египетской, который избавил тебя из рабства, ему продолжай повиноваться. А с тем пророком не имей больше отношения. Если есть возможность, убей его. Ну так в Ветхом Завете написано. Может, ну он тоже самое надо сделать, я не знаю. Может, это за праведность сочтется. А следующее, а как насчет отступников? Как раз вопрос, к которому мы подходим. А как насчет отступников? Это вопрос, по которому мне сегодня звонили, спрашивали. Вот ты действительно думаешь, что верующий никогда не может быть одержим другими бесами или там, или еще что-то. Как насчет отступников? Давайте прочитаем Священное Писание, что говорит. Следующее. А если только, вот оно условие, вы можете оставаться в Иисусе Христе, вы можете быть свободны от всяких бесов, от всякой одержимости, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадайте от надежды благовествования, которое слышали. Наша твердая позиция в вере в то, что произошло с нами, когда мы пришли к Господу. Все. Если кто-то это собьет, в этом мы и говорим, часть пятидесятничества. Книга, пожалуйста, звучит на ней, написано название. «Еще не все». И начинаешь думать, что еще не все? А, то, что ты получил Духа Святого, это еще не полностью, это не все. Давай начинай говорить, сидеть, раскрывать рот, всякие фразы произносить, и вот тогда может быть все. А как знать, что это все? А может потом еще надо раз это делать? А может потом третий раз надо это делать? Может тоже опять не все будет? Все. И тогда Писание говорит об этом. Пребывайте тверды в вере. Вам просто нужно верить в то, что Господь вас простил. Вам то, что нужно просто взять из Священного Писания, которое Писание говорит о вашем положении в Иисусе Христе, что Он в вас и полностью в вас пребывает. И оставайтесь этому тверды в этом. Оставайтесь непоколебимы в этом. Это как раз то, что люди будут испытывать, которое Господь допустит до нас, чтобы мы засомневались. А может и вправду? А может и вправду? И если такая мысль пришла, скажите, я больше с тобой не имею ничего общего. Я хочу опять садиться за Священное Писание. Я больше не хочу твоих слушать речей, которые разрушают мою веру. Я опять вернусь в Священное Писание. И прочитаю еще раз послание к Колоссянам. О, в эти моменты прочитывайте послание к Колоссянам. Это оно просто базу ставит нас, христиан. Это позиция просто наша твердая, что мы имеем в Иисусе Христе. Следующее. Ну как же нам противостоять, когда мы встречаемся вот разными пониманиями, с людьми, смущающими нас. Как нам противостоять в этом случае? Давайте прочитаем. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Что нужно делать, апостол Павел говорит, когда мы имеем в Иисусе Христе все? Благодарить Бога? Так нет? Так просто. Это значит, когда мы сегодня закончим собрание, дайте ваши идеи, о чем нужно помолиться? Если благодарить Бога и Отца, апостол Павел говорит, так, кстати, у нас мало благодарственных молитв о том, что мы имеем в Иисусе Христе, о том положении, которое мы занимаем в Боге. О чем сегодня можно будет помолиться? Ну-ка дайте ваши идеи. А? За дар спасения еще. Как? За его верность еще. За благословение, общая фраза, еще за что? О том, чем мы сегодня... Кто-то говорит, за то, что он искупил нас. Это точная фраза из Священного Писания. Еще. За надежду на встречу с ним на небесах. Еще вот из того, что мы сегодня говорили о нашем положении во Христе. Что там звучало? Что отложилось у вас? Дайте вам эти фразы. За что можно поблагодарить сегодня Бога и Отца? За прощение грехов. Добавьте полностью. Добавьте, Господи, благодарю Тебя, что Ты полностью мои грехи простил. Так, нет? А как насчет того, что Он их на кресте пригвоздил? Можно поблагодарить за это? Мы читали об этом. А как насчет того, что Он живет в нас, Христос? Господи, благодарю Тебя, что Ты во мне живешь. А другой раз помолиться, Господи, благодарю Тебя, что я имею полноту в Тебе. Не до конца понимаю эту тайну, Господи, но благодарю Тебя. Вы чувствуете, как сразу наша вера утверждается? Так мало благодарственных молитв. О, Господи, добавь мне еще того и того, и все материальное или здоровье. Так мало благодарственных молитв о том, о чем сегодня Андрей говорил, за духовные благословения, которые мы имеем в Иисусе Христе, братья и сестры. Апостол Павел говорит, что мы отпадем, если это не будем делать. Если мы не будем утверждать себя в вере в Иисуса Христа, мы отпадем. И тогда я говорю, а как нам противостоять? Павел говорит, благодарите Бога. Это одна из частей твердой жизни христианина, когда его видишь благодарным. И я сейчас на второй план убираю как бы все материальные благословения. Благодарным за наше положение в Иисусе Христе. За Иисуса Христа, что Он сделал для нас. Подумайте внимательно, об этом мало молитв очень. Об этом мало молитв очень. А я вижу, это благодать Божья для нас. Это благословение быть твердыми, уповать на Его Слово, показывать, что оно ценно для нас, сказать, Господи, я верю, что так написано обо мне, я верю, что так написано о Тебе. Это на самом деле так. Слава Тебе за это. Аминь. Следующее. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали. Здесь для меня очень важная деталь. Быть твердым и непоколебимым в том, что мы слышали. Я опять ворачиваюсь к Священному Писанию. Это благословение для нас, читать Священное Писание. Кто-то имеет возможность, если за год. Это чудесно. Вы обогатите себя твердым основанием веры, фразами, мыслями, идеями, которые идут из Священного Писания, которым вы слышали. Сегодня мы добавляем, как в Откровении написано, и блажен слышащий, и блажен читающий. У нас есть сегодня возможность читать Слово Божие. Глазами пробегать эти истины. И Писание говорит об этом. Если не опадаете от этого, то есть утверждаете себя в этом. У вас есть на чем поставить себя. У вас есть это основание в вашей памяти, в Слове Божьем. Вы работаете над этим, чтобы сделать это основание для себя. Тогда вы противостоите. 100%. У вас есть основание, у вас есть как возразить человеку. Он убежит от вас. Ему с вами неинтересно будет, потому что вы будете говорить, давайте откроем послание Колоссянам, давай еще раз прочитаем. А, ты не поверил в это? В тебе Христа нет, в тебе бесы еще, ты веришь в это? Давай еще раз прочитаем. А, в тебе бесы? Ну, Писание говорит, во мне их нету. А, ты веришь, что они в тебе есть? Ну, иди тогда, и пусть из тебя изгоняют. Во мне нету, потому что я читаю Священное Писание. Это твердое мое основание. Как важно, чтобы мы читали Священное Писание. Итак, если пребываете тверды и непоколебимы, это аспект нашей веры. Это просто самому себе сказать. Я этого до конца не понимаю, но это так. Кто из вас до конца понимает о благословениях на небесах, которые нам приготовлены? Кто из вас до конца понимает, что мы там будем как-то летать, как ангелы? Кто из вас там понимает, что там за престолы и господство будут? А мы отмечаем, когда верующий в Господа человек уходит в иной мир, и мы говорим, улыбка была на его лице. Он шел к отцу своему. Он шел домой, не зная всего тому, чему принадлежит там быть. просто этими общими фразами из книги Откровения, представляя себе будущее, не зная этого, верующий с улыбкой на лице идет туда. Потому что он говорит, я знаю, о, там благословенно будет. Поэтому, братья и сестры, я бы хотел сказать, очень важно для нас к Священному Писанию обратиться. Мне очень понравился гимн, который мы сегодня пели, я припев его взял. Следующее хочу для нас с вами повторить. Как счастлив я, что я Христа имею. Как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им. Подумайте в свете этого нашего рассуждения сегодня. Какие-то драгоценные слова, какой-то гимн драгоценный. Мы поем в этом псалме. Иногда тоска бывает у меня. Иногда темные минуты жизни бывают у меня. Я не все понимаю, что происходит. Но как счастлив я, что я Христа имею. Как счастлив я, что Он со мной, друг мой. Аминь.